Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня на тему «Истина – основа Церкви Иисуса». Поэтому главным текстом нашей темы возьмем послание Филиппийцам, глава 4, стих 8, где читаем: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». В этом стихе мы имеем сообщение, а лучше сказать, предупреждение или призыв апостола Павла к филиппийцам тогда, и в то же время это послание апостола Павла является поучением Слова Божьего для нас сегодня. Ибо это сообщение дано нам не для того, чтобы мы просто знали, что Павел писал тогда филиппийцам, но это сообщение направлено и к нам, к нашим сердцам, потому что оно имеет для нас большое и важное значение. Забегая вперед, обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом стихе Святой Дух призывает детей Божьих размышлять о 8 духовных понятиях, а число 8 символизирует новое начало, которое Господь Иисус завоевал на Голгофе. Следовательно, если будем об этих вещах размышлять и их исполнять, то это будет в лице Господа Иисуса достославно, и Он сделает нас духовно плодовитыми. В первом послании Тимофею апостол Павел пишет в главе 3, стих 16: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Филиппийская церковь была основана благодаря благовестию, которое было возвещено через апостола Павла. В Деяниях апостолов мы читаем, как апостол Павел приходил в город Филиппы, в главе 16, стих 12. Оттуда же Филиппы — это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Город Филиппы расположен в северной части Греции. Деятельность апостола Павла сопровождалась дискуссиями или даже борьбой. Создание или строительство собраний сопряжено борьбой не только сегодня, но и во времена апостола Павла. Например, в Деянии апостолов об этом читаем следующее, в главе 16, стих 20: «И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город». В оригинале, правда, стоит не возмущать, а смущать. Апостолу предъявлен упрек, что он смутил весь город. Почему? Потому что его слово было воспринято жителями города. Он был услышан. Мы знаем, что Лидия, торговавшая багряницей, с готовностью приветствовала апостола Павла и также приняла слово Божие. Город Филиппы уже в то время принадлежал кому-то. Но мы спрашиваем, кому же он принадлежал? Князю мира сего. Поэтому, когда там было проповедано Слово Божье, то это означало смущать людей. Люди тогда не знали, как и сегодня, кому они должны верить. С точки зрения врага человеческих душ это выражение было верным. Слову Божьему непосредственно воспрепятствовал также дух прорицания одной одержимой женщины, служанки одного господина. Слово Божие встретило прямое противостояние. Я думаю, вы понимаете, что дух прорицания – это не что иное, как ворожба и гадание, что исходит от сатаны. И как промежуточный результат активности врага, апостол Павел был на некоторое время помещен в тюрьму. Только этот выстрел против Павла имел другой результат. Мы знаем об этом. Благодаря этому начальник тюрьмы имел возможность совершенно подробно услышать Евангелие и потом покаяться. На основании этого события мы видим, что Слово Божье сильнее всяких цепей, которые враг Слова Божьего желает наложить людям или ищет этого. Здесь мы видим, как Церковь Иисуса постоянно строилась в борьбе. Но это не играет роли, видим мы это или не видим. Об этом апостол Павел сообщает также в первом послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 2. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». И здесь апостол Павел со своими соработниками испытал сильную духовную борьбу или большое напряжение. Особо духовные, в кавычках, христиане могут сегодня сказать, апостол Павел, как апостол, не имел особой борьбы, говорит Слово Божие. Это было его задание, его радость. Это такие люди, которые не имеют понятия, что вообще происходит в духовной области. Это легче всего, что я могу по этому поводу сказать. Но распространение благой вести всегда связано с великой борьбой, потому что Евангелие – это Слово Божие, это свет, который врывается во тьму, как об этом сказано в Деяниях апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Это произойдет, если человеком будет принято Евангелие. Он приходит из тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. В этой тьме и власти сатаны мы видим область его действия, в которой находятся и все погибшие грешники, которые не знают Иисуса Христа. А при покаянии человека свет Евангелия врывается вовнутрь покаявшегося человека, в область, в которой господствовал князь мира сего. В Иоанна 12:3 читаем: «И дом наполнился благоуханием от мира». Это Евангелие. Здесь он так и назван. Мы знаем, кто князь мира сего. Это сатана, который встретил Господа Иисуса и искушал его в пустыне. В Матфея глава 4 читаем об этом. Там дьявол показал Господу Иисусу все царства мира и сказал: «Все это дам тебе». Но он там условия поставил. «Я могу дать то, что я имею». Конечно, сатана не имел ясного представления об имущественном отношении. Он также не имел понятия, что на Голгофе он будет лишен власти смерти. Это он лишь после точно установил. Но это была его область, и город Филиппы был его областью. Но неожиданно сюда приходит свет Евангелия, и там провозглашается Слово Божье. Можно сказать, в противовес тьме, как что-то чуждое для врага. Церковь Иисуса строится в этом мире через Господа Иисуса Христа. Об этом Иисус сам говорит в Матфея 16, стих 18. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы – Его тело, тело Иисуса, Он – глава Церкви. Но Церковь Иисуса является инородным телом в этом мире. Можно сказать, что в глазах врага Церковь Иисуса является бельмом в глазу, огромным препятствием или помехой. Об этом читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 6. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, то есть Антихристу, в свое время». В этом коротком слове «что», которым подчеркивается, что именно удерживает его от открытия, мы видим Церковь Иисуса или часть ее. Мы еще вернемся к этому. Чему препятствует Церковь? Церковь не допускает открыться Антихристу, пока не войдет полное число язычников, пока Церковь не будет завершена. Другими словами, мы можем это так выразить. Между сегодняшним временем и временем открытия Антихриста стоит Церковь Иисуса. Фактически это значит, что мы, дети Божьи, не позволяем открыться Антихристу. Что, словечко «что», удерживает эта часть Церкви, которая в конце времени благодати перед восхищением еще будет жить на земле. Теперь мы видим, какой популярностью Церковь «радует», в кавычках «радует» врага. Мы являемся его препятствием, потому что дух Антихриста уже присутствует в этом мире, как мы читаем в первом послании Иоанна 4, стих 3. Но этот дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Уже 2000 лет тому назад он присутствовал в этом мире. Но Антихрист хочет войти в личность. Мартин Лютер однажды сказал, «Сатана — это самая большая обезьяна Бога. Он поставил, то есть враг, поставил себе цель точно так же воплотиться в людей, как и Сын Божий, пришедший в этот мир, воплотился в людей. Этому проявлению, этому воплощению и господству Антихриста препятствует присутствие Церкви Иисуса. При этом мы сразу же можем сделать вывод и понять, против кого враг ополчается сегодня особенно. Его борьба направлена против Церкви и, конечно, также против каждого Дитя Божьего в отдельности. Но главной его целью являются не отдельные дети Божьи, а Церковь. Если он вредит Церкви в том, что он выступает против детей Божьих, то он делает это, конечно, с удовольствием. Но его конечной целью является устранение его главного препятствия, то есть Церкви Иисуса. Параллель этому мы находим в личности нашего Господа. Когда Господь Иисус пришел в этот мир, то враг сразу же попытался устранить его. Об этом написано в Матфея 2:16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал убить, в оригинале «убить», а не «избить», всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Сатане было мало иметь несколько убитых. Он на этом не успокоился и не остановился. Господь Иисус показал в одной притче, какие мысли двигали врагом. Об этом читаем в Евангелии от Марка, 12 стих 7. Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». Это помышление врага, уберем наследника, и наследство будет нашим. Когда дело дошло до распятия, то Господь Иисус сказал в Иоанна 18, стих 36, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. Теперь же ваше время и власть тьмы». Мы знаем, что Господь Иисус имел цель идти на крест Голгофский, чтобы своей кровью совершить искупление за наши грехи. Но сатана этого не знал. Для него Голгофа являлась средством уничтожения личности Иисуса и победой над Богом. Поэтому он всеми силами стремился водрузить Иисуса на крест. Но этим самым он, не зная того, был орудием Божьей воли. Поэтому он был потрясен, когда, во-первых, увидел кровь Иисуса, истекавшая из его ран на землю, а во-вторых, когда услышал, как Господь Иисус воскликнул: «Совершилось!», как написано в Иоанна 19:30. Символично мы можем сказать, тут он, сатана, закрыл уши, но зато у него открылись глаза. Тогда он попытался удержать Иисуса в смерти, но он убедился, что и это было невозможно. В отношении города Филиппы можно сказать, что тут сатана собрался с силами, чтобы поработать над своей так называемой главной целью. Если уж с Господом Иисусом он не добился успеха, то он должен же как минимум проникнуть в церковь. Библия сообщает нам во втором послании к Коринфянам, глава 2, стих 11, что нам небезызвестны его умыслы, то есть замыслы сатаны. Все эти высказывания мы можем прочитать в Слове Божьем. Я не спрашивал об этом сатану и никому не советую спрашивать, где обо всем этом можно узнать, но все это написано в Слове Божьем, чтобы каждый мог прочесть и чтобы восторжествовала ясность. Но с уверенностью могу вам сказать, что сатана хорошо знает, где что в Библии написано. Так как Господь Иисус пришел в этот мир, когда в отношении падения человечества в грех пришла полнота времени, Галатам 4, стих 4, то и Антихрист хочет явиться в определенное время, а именно в полноте времени этого мира, к полноте абсолютного развращения людей. Об этом мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Он откроется. Здесь можно сделать вывод. Момент прихода Иисуса в плоти на землю находился в руках Небесного Отца. Время прихода Антихриста, это сын сатаны, не лежит во власти врага, хотя он очень хотел бы этого. Но и этот момент находится в руках Бога. Это произойдет, когда церковь Иисуса будет взята. Тогда у врага не будет больше препятствия к его откровению. Только это препятствие будет устранено Богом, а не врагом. И когда будет устранено это препятствие, когда церковь Иисуса будет восхищена Господу Иисусу. Только тогда, когда войдет полное число язычников, церковь Иисуса вместе со Святым Духом будет взята с земли. Только тогда, когда Господь Иисус в своем действии по строительству церкви на земле придет к цели, и не раньше. Устранение препятствия будет врагу тоже кое-что стоить. Он будет иметь потерю в том, что не может больше обольщать детей Божьих. Этот факт следует из 2 Иоанна, стих 7. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти, такой человек есть обольститель и антихрист. Итак, средство, которым будет пользоваться антихрист, чтобы устранить препятствия, является соблазн, обольщение. Соблазн коснется истины. Об этом читаем в стихе 9. «Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Эти соблазны направлены против учения Писания. Можно сказать, они выступают против истины. Это является средством, чтобы ослабить действие Церкви Иисуса в ее задании, которое она имеет здесь на земле. Соблазны или обольщение – это средство врага. Об этом говорит Иоанн в своем третьем послании в стихе 4. «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Мы можем также сказать «ходят во Христе Иисусе», потому что Он есть истина. Ниже мы этого коснемся. Нет больше радости, как той, что дети Божьи ходят в истине. Теперь мы познали, в чем именно мы можем радоваться. Почему Иоанн это говорит? Потому что уже тогда были эти соблазны. Это приводило церковь к трагической ситуации, потрясало ее, когда люди оставляли прямые пути, не оставались в учении Христа и жили вне истины. Уже тогда было очень много лжеучителей. Это только один пример, чтобы мы познали цель и стремление врага, которое заключается в том, чтобы убрать или ослабить церковь Иисуса, как препятствие сатаны. Переходим к главному пункту нашей темы и отметим, что основанием Церкви Иисуса является, конечно, сам Господь Иисус, наша скала, который о себе говорит в Иоанна 14, стих 6, всем знакомый нам стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Господь Иисус – это воплотившееся Слово Божие, как написано в Иоанна 1, стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это Иисус. Итак, мы видим, что с одной стороны Иисус есть Слово Божие, а с другой стороны Он есть истина. И это слово «истина» было возвещено и возвещается нам, язычникам. В послании Ефесянам читаем, в главе 1, стих 13, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Правильно читать «обещанным Святым Духом запечатаны». Церковь Иисуса была основана и строится на слове истины. Это мы называем Евангелием, когда призываем людей ко Христу, который и есть слово истины. Святой Дух призывает людей к истине, ибо чтобы людей увести от греха и привести их к Господу Иисусу, то на вооружении нужно иметь истину Слова Божьего. Вопрос: пришел ли ты, дорогой слушатель, к этой истине? Принял ли ты ее? У погибших грешников есть определенная тактика. Когда им скажешь Евангелие, то они сразу говорят: это неправда. А почему они так говорят? Потому что они действительно не верят благой вести. В конце концов, это является великой борьбой каждой души – принять слово истины или отклонить его. Это практически касается этого вопроса, потому что Евангелие нашего спасения – это есть слово истины. Об этом мы читаем также в послании к Колоссянам 1, стихи 5 и 6. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине». Можно сказать, мы познали, что Господь Иисус умер за наши грехи, чтобы мы в покаянии могли Ему их принести, эти грехи, а также знать, что Он простил мои грехи и подарил мне жизнь вечную. Итак, фундамент церкви есть истина, есть Господь Иисус. Возможно, вы заметили, что мы вернулись к нашей теме, к посланию Филиппийцам 4 стих 8, где читаем: «Наконец, братья мои, что только истинно». Теперь этот вопрос должен быть ясен. Почему эти слова стоят в этом стихе именно в таком порядке? Чтобы мы поняли, что в Слове Божьем нет ничего случайного. Мы имеем в этом восьмом стихе 8 различных названий, и первым стоит слово «истинно». «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто» и так далее. «Истина» — это начало, которое построено или зиждется на двух основаниях. Во-первых, потому что основа церкви есть истина, а во-вторых, этот пункт подвергается наибольшим нападкам. Знаете ли вы, что враг не занимается чем-то побочным? Это он предоставляет детям Божьим, которые занимаются постоянно чем-то побочным. Но враг занимается основным, то есть истиной. Истина — это фундамент, это Иисус. Об этом мы читаем в Ефесянах 2, стих 20. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». В этом стихе Святой Дух проясняет нам главную цель, которую мы себе поставили в этой проповеди. Апостолы и пророки, как пророки Божьи, возвещали Слово Божье. Если мы сегодня имеем Слово Божье, то это, конечно, слово апостолов и пророков. Это и есть новозаветное пророчество. Следующее место на эту тему мы имеем в первом послании Тимофею 3:15, где написано: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Церковь есть столб и утверждение истины. Церковь — это Дом Божий. Так здесь написано. Это умножение величин, умножение, которое порождает Слово Божие. Это мы не сами нашли. Это записано в Слове. Мы только можем читать и поступать в соответствии с писанным Словом. Итак, мы знаем, как на этот вопрос смотрит Господь Иисус. Все основано и обосновано словом истины. Церковь, все строение тела возникло через истину, через Слово Божие, как написано и в 1 Петра 2, стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это Церковь Иисуса. Церковь Иисуса передает дальше то, что получила и восприняла от Иисуса, и ничего другого. Основание есть истина, а истина должна в этом мире распространяться только через Церковь и быть видимой в детях Божьих. Благодаря своему положению, Церковь должна быть столпом и утверждением истины, и не только это показывать, но и более того, мы должны истину поддерживать, как написано в 1 Тимофея 3:15, утверждение истины, то есть утверждать истину. Но мы скажем, ведь Господь же поддерживает нас, это правильно, Господь Иисус поддерживает нас, но Бог дал Церкви Иисуса ответственность соблюдать истину, держаться за нее, ибо это и есть то состояние Церкви в этом мире, против которого борется враг. Он хотел бы истину вырвать с корнем, а с другой стороны Бог так действует через свое тело, то есть через детей Божьих в этом мире, чтобы истина и существо Иисуса в этом мире были открыты через Церковь. Об этом мы читаем в 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Подтверждение этого мы находим также в послании Филиппийцам 2:15. Здесь очень хорошо сказано в этом стихе, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Это означает, что мы должны быть светильниками неба. Мы должны в этом извращенном и искаженном мире сиять, как светильники. Почему как светильники? Потому что это не наш собственный свет, но он исходит через нас от Христа и может сиять только тогда, когда он не находится под сосудом. Можно сказать, что верующие в каждом собрании имеют Библии, но есть и такие собрания, где Библия лежит даже впереди на кафедре, причем такая огромная, что в ней есть чего-то и книжным червячкам поесть. Как сказал об этом Мартин Лютер, слово должно стоять. Это слово будет и в таких собраниях стоять, но они в нем мало или вообще ничего не читают. Это является проблемой Церкви Иисуса. Имеется очень мало общин, где истину еще высоко держат, потому что они ее любят. Есть церкви, для которых истина очень горька, и если кто отважится сказать истину, то он тут же будет подвержен критике. Это неудивительно. Мы знаем, что и в Филиппах Слово Божие было подвержено критике. Истина показалась им смущающей. Сатана любит больше счастливых погибающих. И если он этого не может достичь, то хотя бы породить радостных соблазненных. Как светило в этом мире, мы можем только тогда сиять, когда мы можем отражать то, что нам дал Господь Иисус. Господь Иисус дал нам истину, дал нам свое слово. Нам не дано право или возможность вообще разделять Слово Божие на важное и неважное. Это не находится в наших руках, но мы должны его брать, как оно есть, и, соответственно, воспринимать. Именно об этом идет речь в послании Филиппийцам 4:8, что только истина над этим размышлять. Мы имеем сейчас один девиз. Мы открыты для всего, говорят в этом мире. Сегодня нужно быть открытым для всего. С точки зрения мира сего, это предложение правильно сформулировано, но в нем кое-что упущено. Люди не добавляют затем, для чего именно нужно быть во всем открытым. И если ты потом скажешь: «Прекрасно, я верю в Господа Иисуса», то люди не это имели в виду. Они совершенно не открыты для Евангелия, но они открыты для всякой тьмы. сегодня носят уже бесов в сумке или еще лучше в самих себе. Все, что только истинно. А в первом послании к Фессалоникийцам 5:21 написано: «Все испытываете». Я не всю свою жизнь, как дитя Божие, был в миссионском собрании. Я был и в других собраниях. И я хорошо помню, как однажды молодежь разбирала это слово: «Все испытываете, хорошего держитесь». Это было так преподнесено, что каждый должен все испытывать, а уже потом, как курица, выбирать хорошее, а плохое оставлять. Нужно все испытывать. Если так подходить к этому вопросу, то можно какую-то глупость читать, но и в ней можно все же что-то хорошее найти. Так выходит. По такому случаю я должен сказать: для того, чтобы испытать, что огонь жжет, нет необходимости совать руку в огонь. И нужно ли мне так долго искать, чтобы найти какое-то разрешение? В таком случае я могу просто открыть Библию и не тратить драгоценное время на поиски правильного решения. Хорошего нужно твердо держаться. Учение Слова Божьего нужно твердо держаться. Сообщение, которое нам преподносит, нужно проверять с точки зрения истины. А с этой точки зрения мы можем определить, устоит ли это сообщение с позиции истины или не устоит. Все, что истинно. В Деянии апостолов 2, стих 42, мы имеем знакомый текст о церкви Иисуса с четырьмя признаками, определяющими церковь Иисуса, настоящую церковь. Там мы читаем: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, обратили ли вы внимание на что-то особое при чтении этого стиха? Не говорите, пожалуйста, что вы уже знаете Библию, а скажите, обратили ли вы внимание на последовательность перечисления этих признаков церкви? На первом месте стоит учение апостолов, потому что это было начало создания церкви. Это был фундамент церкви. Без истины нет церкви Иисуса. Церковь Иисуса основана на истине. И так на этой истине должна стоять как церковь Иисуса, так и все поместные собрания, потому что только истина имеет стабильность, а Господь присоединяется к такой церкви, присоединяется к детям Божьим, которые любят и придерживаются истине. Все, что истина. Потом где-то в конце этого стиха 8 сообщается следующее: «Все, что достославно». Я не говорю теперь о всем содержании стиха в равном объеме. Мы знаем истину теперь. Теперь должна церковь для внешних, для мира сего представлять эту истину. Это не значит, что если кто-то придет в наше собрание и будет только слышать «это истина» и «это истина», это не то, что должен не член собрания слышать в собрании. Я обращаю ваше внимание на тот факт, что Библия – это не свод законов. Истину мы имеем в Слове Божьем не для того, чтобы бить ею других. Нет-нет. Истина, Слово Божие, показывает нам намного больше. Еще раз повторяю, что в вышеупомянутом стихе 8 говорится и о том, что достославно. Что значит достославно или достойно? Я, как и все люди, вращаюсь в этом мире. Меня приглашают в гости. По работе я вынужден принимать участие в производственных совещаниях или иметь еще какое-то общение с людьми на фирме. В основном это проходит оперативно, как и ожидалось, немного по-американски. Будет неприятно, когда один придет в галстуке, а остальные в майках или наоборот. Как в таком случае будет выглядеть достойно? Я слышал, что те, кто приглашен к английской королеве Елизавете, должны по такому случаю заказать новый костюм, потому что все должно соответствовать определенному тону и стилю. В Швейцарии, например, каждые 6 лет в президентском дворце избирают новых министров. При этом расстилают красную ковровую дорожку, и так было до определенного времени. А потом к власти пришел такой президент, который, хотя он и красный, но он не захотел больше придерживаться этого обычая. Теперь на эту церемонию все должны являться в черных фраках. И все люди должны выглядеть одинаково, как ласточки. В обычных условиях фраки уже давно не носят, но это было предписание, и это было достойно. Это было соответственно. Чему нужно соответствовать? Нужно соответствовать тому, чего хочет приглашающий. Нельзя заставить королеву смотреть на что-то, не соответствующее ее вкусу и представлению. При этом голубая кровь может стать зеленой, и так мир имеет свои предписания. Теперь мы перейдем к тому, что с духовной точки зрения Писания является достославным или достойным. И это очень важно. Достойно или достославно будет, если Дитя Божие будет духовно соответствовать своему Господу. Это не значит понравиться другим людям, но это значит во всех вопросах духовной жизни соответствовать своему Господу. Что же является этим соответствием Господу Иисусу? Это значит, как, например, в послании Филиппийцам 2. Прошу прочесть всю вторую главу, но я приведу лишь стих 5, где написано: «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое было во Христе Иисусе». Точно так мы должны мыслить, как мыслил Иисус, согласно оригиналу. И в Филиппах 4:8 Святой Дух призывает нас размышлять об истине и так далее. Господь Иисус хочет, чтобы наше поведение и наше мышление было не во внешнем, как в этом мире, а было во внутреннем, потому что Бог видит сердце, в котором должны быть только помышления Иисуса. Истина показывает нам эти помышления, но эти помышления являются следствием изменения через истину, через Слово Божие в нас. Что же означает помышление Иисуса? Об этом мы читаем, например, у апостола Павла в послании к Филиппийцам, глава 3, стих 8, где говорится: «Да и все почитает святою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Здесь Павел говорит о превосходстве познания Христа Иисуса. Это истина, которая в нем возбуждает эти помышления, что он говорит: «Я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Это и есть все то, что достойно, что достославно. Это достославно для Иисуса, если мы Ему служим всем, что имеем. К этому привожу еще одно место. Ефесянам 4, стихи 1 по 3. «Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Отсюда мы познаем, что Господь Иисус достоин, чтобы и мы поступали достойно звания. Здесь нам даны очень важные сообщения. Я не могу здесь об этом подробнее говорить, но вы запишите себе эти места Писания и будете иметь возможность над ними поразмыслить, чтобы ваше сердце вам подсказало, что Господь от вас ждет. Одно мы здесь познаем. Все, что здесь написано, вращается не вокруг нас, а вокруг нашего Господа, в противоположность тому, что говорят люди. К сожалению, апостол Павел уже тогда должен был писать в своем послании к филиппийцам 2:21, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Эта проблема осталась в церкви Иисуса и по сей день. Очень мало таких, которые ищут Христа, но не ищут своего. И об Иисусе читаем, что Он искал не своего, что Ему нравится, как написано в Римлянах 15:3, «Ибо и Христос не себе угождал». Или, как говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10:33, «Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы». Или в Ефесянах 5:10, «Испытывайте, что благоугодно Богу». Во всех этих вопросах речь идет только о Нем, нашем Господе. Итак, мы с вами рассмотрели аспект послания филиппийцам 4:8. «Все, что достославно». Затем мы там читаем о том, что честно и так далее. Есть дела или качества, который Господь очень хочет в нас видеть. Почему? Потому что мы вращаемся в Его любви или должны хотя бы в ней вращаться. Колоссянам 1:13 читаем. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Это царство возлюбленного Сына и есть наша духовная Родина как таковая, в которой мы члены на теле Христа. Теперь мы слышали, что основанием церкви является истина. Наш Господь Иисус. Поэтому и цель церкви является истина, наш Иисус Христос, как написано в Ефесянах 4:15. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Аминь.